Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова, и я представляю наших замечательных гостей. Это Дарья Кунт, магистр истории, магистр экономики, семейный воспитатель и директор детского лагеря «Оранжевая планета», а также председатель Ассоциации детских программных лагерей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Вы привели с собой замечательных наших тоже гостей, вожатых. Некоторые уже состоялись в этой профессии, некоторые только к ней подступают. Я попрошу вас представиться, наши замечательные гости.
Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Полина. Я являюсь студенткой педагогического университета ЛГУ имени Пушкина и обучаюсь на факультете филологии. Я сейчас прохожу обучение в школе для вожатых, чтобы этим летом поехать и попробовать себя в этой прекрасной профессии.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Антонина. Я студентка 4-го курса РГПУ имени Герцена, факультета математики, и вожатым в «Оранжевой планете» я работаю уже почти год. Я попала сюда как практикант от нашего университета.
Всем здравствуйте, меня зовут Никита. Я в «Оранжевой планете» уже 3 года как нахожусь, работаю. Я закончил колледж педагогический дополнительного образования по специальности театральное творчество. В лагере я являюсь вожатым, начальником дружины, а также кружководом.
Приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Кристина. Я студентка университета ГУАП. И моя образовательная деятельность связана с международными отношениями. Но, несмотря на это, половина моей жизни посвящена лагерю. В нем я провела свое юношество и вожатая уже как почти 3 года.
Спасибо большое. Ну вот мы с вами познакомились, вы представились. А теперь давайте поговорим о профессии вожатого. Я не случайно сказала «профессия». Для меня, честно говоря, это было открытие, что вожатый — это профессия. Этой профессии нужно учиться. А вот прежде чем прийти в лагерь, к чему вы учитесь? Что должен знать человек, который общается с детьми?
Ну, наверное, начну я. Я сейчас прохожу обучение в школе вожатых, и я могу сказать, что, естественно, для того, чтобы работать с детьми, нужно знать какие-то основы детской психологии, анатомии. Вот то, чему нас обучают в педагогических вузах, в школе вожатых мы проходим просто немного в убыстренном формате. Также мы учимся решению различных конфликтных ситуаций, которые возникают между детьми или могут возникать между вожатыми и детьми. Такое тоже возможно. Также мы разбираем, как подготовить ребенка к лагерю, что нам нужно сделать на разных этапах его становления в этой особенной жизни. Ну и, в принципе, учимся тому, как сделать детство детей счастливее и как сделать этот период жизни в лагере для них запоминающимся и приятным.
Вот Ольга сказала то, что неожиданность, то, что можно обучиться на вожатого. На самом деле для меня тоже это было неожиданностью. Начну немножко издалека. Я в детстве также ездил в лагеря. И смотря на вожатых, я прям вдохновлялся ими. И как-то один из вожатых мне сказал, ну, тебе бы тоже стоило быть вожатым. Я такой, да, круто, наверное. Ну вот уже возраст, когда, в принципе, можно работать.
А какой это возраст вожатых? С какого возраста?
Ну, с 18. 18. Да, как бы вот уже я начинаю учиться в Санкт-Петербурге. Я думаю, да, прикольно, наверное, работать вожатым, но думаю, что мне нельзя, потому что у меня была в голове установка, что вожатыми работают только те люди, которые заканчивают педагогические вузы и так далее. Но по счастливой случайности я познакомился с одним человеком, который сказал, я вот сейчас учусь в школе вожатых. Я такой, что? Такое существует? Он такой, да, вот сейчас заканчиваю, получаю, ну, как бы сертификат, и вот смогу работать в лагере. Я такой, расскажи, где, куда? Ну, и побежал, собственно, учиться, и к слову о том, что нужно знать.
Да.
Знать, на самом деле, нужно очень много, потому что во время смены возникает очень много ситуаций, очень много всяких случаев, и как бы ты уже в школе вожатых к этому подготавливаешься теоретически.
То есть оговариваются, что может произойти.
Да.
Угу.
В школе вожатых так есть и кейсы, где, скажем так, есть ситуация описана, и вожатый чисто теоретически, еще не пробовав, пытается это решить. Но мне кажется, и помимо того, что ты должен что-то знать, ты еще и, в принципе, сам должен быть наполнен чем-то, какой-то энергетикой своей. Ну вот, чтобы ты не просто научился чему-то в школе вожатых и такой, ну вот, все, я буду работать с вожатым. Но еще нужно, ну, самое банальное, любить детей в том плане то, что отдавать им свою энергию, не только какую-то стандартный, то, что вот сейчас мы идем с вами туда-то, мы будем делать то-то, то-то. А нужно еще это так преподнести, чтобы детям было интересно.
Это, кстати, не самое банальное. Это, мне кажется, во-первых, самое важное. Не всегда встречается и учителей, к сожалению. А, наверное, на профессию вожатого идут именно люди, которые любят детей. А дети это чувствуют. Я была в вашем лагере «Оранжевая планета», и я видела, как им там хорошо. И с какой любовью они относятся к вожатым, то есть они отвечают вам взаимностью. А вот, кстати, вот это наполненность. Что можно еще дать детям? То есть вы приходите уже с каким-то багажом знаний.
Лично мне, скажем так, повезло тем, что я занимаюсь театральным творчеством.
Вот, я, да, об этом вот,
и у меня есть особенность того, что я как-то заражаю этим. Угу. То есть у меня основной упор обычно на какой-то, знаете, импровизации, что ли. То есть я смотрю вот по последним отрядам, когда я уже понял, что я могу дать детям, и в конце смены я вижу, как они, когда готовят точку, вечернее мероприятие у нас проходит, это костер, и точки — это номера. И я вижу, когда в конце смены дети видели, как я им помогал делать эту точку, и в конце я просто сижу, смотрю, как они сами делают, и они говорят моими фразами. И про то, что наполненность. У каждого вожатого есть своя особенность, которую он может дать детям.
Да.
То есть кто-то там, не знаю, разбирается в истории, и дети такие: «Вау, а расскажи еще». Какой-то вожатый, не знаю, разбирается, может быть, в IT какой-нибудь штуке. И он вот это все рассказывает, такие: «Да, это правда, вот этот, вот это, вот это». И вот эта наполненность, она у каждого своя, у каждого вожатого.
А вы чему-то у детей учитесь? То есть вы меняетесь в ходе общения с ними?
Я думаю, да, я про себя скажу. На самом деле, вот поскольку я учусь на профильного преподавателя, мой, скажем так, целевой возраст в школе — это от 11 лет. Но в лагере я работаю с самыми малышами, с детьми 6-8 лет, и работа с ними на самом деле меня научила относиться к детям очень серьезно. Серьезно относиться к их переживаниям, к их эмоциям. То есть, ну, кажется, вот забыл ребенок игрушку, но ничего страшного, он через неделю приедет, и она у него будет дома. А для него, в его мире, в ситуации, когда он далеко от дома и в незнакомой обстановке, вот это вот отсутствие его любимой игрушки — это для него очень серьезное переживание. И лагерь, и работа в лагере помогает вот эти вот переживания действительно принимать как серьезные, а не отмахиваться от них. И вспоминать себя, что для тебя это тоже когда-то было серьезным переживанием. А с другой стороны, не принимать это близко к сердцу. То есть действительно понять, что для ребенка это важно, но на себя его вот эти вот эмоции тоже немножко не перенимать, чтобы самому не погрузиться вот в эту вот печаль ребенка. Поддержать, но оставаться уверенно, спокойным взрослым.
Спасибо. Дарья, скажите, а вот я поняла, что раз в неделю проходит занятие вожатых, да, по 3 часа. Как строится вот эта вот программа? Носит ли занятия название? Делятся ли они по темам?
Да, занятия делятся по темам. Названий нет, специальных названий мы не придумываем. Но вообще есть стандарт профессиональный, стандарт вожатого, утвержденный государством. И мы, когда ведем школу вожатых, мы должны подготовить вожатых по этому стандарту. Сам стандарт предполагает, ну, 140 с небольшим, да, 144, по-моему, часа.
В сентябре ведутся занятия, да?
У всех по-разному. Угу. Каждый по-разному начинает. У нас школа вожатых 192, и это только аудиторных часа, потому что, ну, за 140 часов, наверное, очень сложно научить и подготовить молодого человека к тому, чтобы он вышел уверенным, знающим к детям. Поэтому каждый лагерь, ну, как-то адаптирует школу вожатых под себя, хотя многие школы вожатых проходят и в вузах, и в педагогических вузах, и студенческие педагогические отряды набирают там новичков, да, и обучают их в своих школах вожатых. Поэтому вариантов, где и как пройти обучение в школах вожатых, это масса. Но у нас какие главные темы? Это возрастные особенности детей, потому что детский лагерь для малышей и детский лагерь для подростков — это, ну, два совершенно разных мира. Психология возрастная. Это особенности функционирования детского коллектива, какие есть закономерности в этом коллективе. И это, кстати, очень полезно вообще, в принципе, для любого коллектива, когда ты знаешь, по каким законам он существует, какие стадии проходят люди, знакомясь друг с другом, сдруживаясь, сплачиваясь. Это работает везде, социальная психология. Какие-то режимные, бытовые моменты, как быть в каких случаях. Потом большой блок — это, собственно говоря, игровая деятельность. Тема большая — как спланировать с детьми дело какое-то творческое, большое. Вот здесь Никита говорила о театральных постановках и там Каждый вожатый привносит что-то свое. Всегда дело, которое делает вожатый со своим отрядом, оно складывается из интересов детей, из их потребностей и из того, что любит вожатых, от чего он заряжается сам и чем может зарядить детей. Ну и, конечно, техника безопасности, да, большой блок, нормативно-правовой. Ну, в общем, это такая большая профессия. А и в 140 часов, там, дай бог, всю теорию вложить, а еще практика, еще выезды в лагерь, чтобы на месте уже познакомиться с лагерем, на своем теле понять, как это жить вот в этих комнатах, умываться в этих умывальниках.
То есть перед тем, как встретить там
спортзал
детей,
и так далее.
Да, вожатые сами там некоторое время живут.
Да, да, как раз адаптируются, потому что, ну, вожатый, молодой человек на новом месте работы, он тоже проходит адаптацию. Любой человек на новом рабочем месте проходит адаптацию. Нам нужно, чтобы вожатый не начинал эту адаптацию вместе с детьми, чтобы он прошел ее раньше, чтобы он мог ребенка провести уже по этому пути, то есть в полном смысле этого слова быть вожатым.
А интересно, чтобы попасть в вашу школу, нужно за какие-то экзамены или вот собеседование? То есть как попадает в школу вожатого?
Если человек хочет стать вожатым, мне кажется, самое главное – подобрать себе лагерь, в который ты хочешь поехать, связаться с этим лагерем и узнать, какую школу вожатых он порекомендует. Потому что у некоторых лагерей есть свои школы вожатых, как вот мы ведем, да, занятия для вожатых в «Оранжевой планете». Может быть, если у лагеря нет своей школы вожатых, то он отправит в городскую школу вожатых. В, там, не знаю, в единый центр подготовки вожатых или в университете, да, при университетах тоже есть школа вожатых. Экзамен сдается в конце.
А экзамен вопрос... что подразумевает?
Экзамен состоит из теоретической части, ну, то есть такие классические вопросы, да, по, там, и по возрастной психологии, и по нормативно-правовой базе, в общем, по всему курсу обучения. Практическая часть, когда вкидывается какая-то ситуация, и вожатый должен провести игру, провести мероприятие, которое задано этими параметрами. Там, ну, предположим, да, игра на сплочение для детей 10 лет. Или сценарии мероприятия, направленные на, не знаю, там, патриотическое воспитание для детей 14 лет. Должен представить сценарий. И такая мини, я не знаю, курсовая работа, когда вожатые придумывают мероприятие, распорядок дня, план-сетку там, ну, на 3-4 дня, исходя из тематики программы смены и возможностей данного лагеря. То есть составляют себе расписание, что и как они будут делать с детьми, ставят педагогическую цель, подбирают под эти цели средства задачи. Это сложно.
А скажите, есть ли возрастное ограничение? Или только вот студенты становятся вожатыми?
К нам в школу вожатых приходят ребята после 9 класса. Но, естественно, поехать вожатыми после 9 класса не получится. Потому что вожатые с 18 лет – это совершеннолетний человек. А до этого они ездят стажерами. Попробовать на себе эту профессию, пока без ответственности за жизнь и здоровье, но с ответственностью за дело.
Спасибо. Вот здесь прозвучала фраза замечательная, что учат тому, как сделать маленького человека счастливым. А вот как? Что нужно для того, чтобы сделать его счастливым?
Я думаю, в первую очередь нужно просто его слышать и слушать. Любой человек, я думаю, на самом деле, без разницы какого возраста, маленький человек, взрослый человек, будет просто рад, когда есть люди вокруг него, которые обращают на него внимание, ну, просто слушая его. И в лагере, отталкиваясь от этого, на самом деле, если ты слышишь ребенка, то всегда найдутся выходы, как ему, если что, помочь, как ему вот доставить это счастье, чего он хочет, услышать его, его просьбу. И, собственно, ну а кто несчастлив, когда выполняют его какую-то хотелку или потребность?
А хватает внимания на всех? Вот сколько человек у одного вожатого под крылом находится?
В нашем лагере отряды составляют от, как правило, ну где-то 10 младше до 15. 10-15 человек, в зависимости от возраста, и это очень удобная система, потому что как раз-таки благодаря такому в целом небольшому числу внимания хватает на всех, и дети не потеряны из виду.
Тут еще тоже огромная работа вожатого, чтобы не только вожатый был тем, кто, скажем так, делает радостным ребенка, но и сами дети друг для друга были теми, так скажем, отправителями счастья. То есть вожатый должен еще сделать так, чтобы не только он все регулировал, все делал, но и сами дети тоже могли друг с другом взаимодействовать и делать друг друга счастливыми.
А как это сделать? Вот чтобы они начинали слышать друг друга.
Ну, для этого мы работаем для сплочения коллектива. Вот этот первый адаптационный период. Мы сплочаем этот коллектив, чтобы в последующей деятельности быть уже каким-то проводником, чтобы дети сами могли создавать эту атмосферу, а мы им помогали в этом. Потому что все-таки мы взрослые люди, ответственные взрослые, которые помогут детям в любой ситуации. Но все-таки лагерь же предназначен для них,
да.
И основной упор должен быть на их деятельность. Не может же вожатый за них нарисовать стенгазету для отрядного уголка. Это все равно должен делать вот этот маленький коллектив, а мы просто поддерживаем, помогаем им в этом.
Про счастье. Мне кажется еще, что откуда рождается счастье? От человеческого общения, от того, когда люди общаются друг с другом в реальном мире, передают друг другу эмоции. И вот в этот момент от живого человеческого общения рождается счастье. И вожатые приезжают в лагерь тоже. Если счастливый вожатый, счастливый ребенок, конечно, вожатые на смене устают. Есть для этого различные способы, как поддерживать себя в состоянии бодрости духа.
А как? Расскажите. Вот как вожатые себя поддерживают? Потому что если смена маленькая, ну вот весенняя, осенняя, там недели, да, где-то, еще выдерживает. А летние смены, вот как себе дает отдых вожатый? Как он напитывается энергией?
Здесь, наверное, у каждого свои способы. Вот с точки зрения летней смены, мне на самом деле очень помогало всегда время сладкого шкафа у детей.
А что это? Расскажите.
Это после полдника мы все дружно собираемся, идем за конфетами детей. И дети, в то время, пока они едят конфеты, они очень увлечены. Вожатый им в этот момент абсолютно не нужен. И была возможность 15-20 минут, в зависимости от ситуации, спокойно пообщаться с коллегами, с друзьями вожатыми. И давала какую-то эмоциональную разрядку. То есть общение с детьми, безусловно, интересно, но все равно это немножко другой формат. То есть с детьми ты, конечно, не поговоришь о том, как ты устал, что у тебя произошло.
Это доминантный взрослый.
Да,
с ними, да.
Да, детей это не должно абсолютно касаться, им это неинтересно. И была возможность как раз-таки пообщаться, поделиться своими эмоциями и переживаниями, и это очень помогало. Ну и плюс, опять-таки, особенность младшего возраста — это щедрые дети, и поэтому конфетка на сладком шкафу тоже всегда поднимает настроение. Но надо следить, потому что они, конечно, готовы тебе отдать вообще все, что у тебя есть.
Но они любят
да,
очень.
Они очень любят делиться, поэтому тоже есть задача сказать, пожалуйста, ешь свои конфеты сам. Мне очень приятно, но мне хватит одной. И вот это прям действительно каждый день поднимало настроение очень.
Знаете, такой поддержки, которую я чувствую в вожатском коллективе, не знаю, ни в одном другом трудовом коллективе такого вот в моем опыте жизни, работы не было, потому что, ну, в вожатство идут люди, которые хотят помогать другим, и поэтому, конечно, они заботятся не только о детях, но и друг о друге заботятся. А еще мне кажется, что любому человеку в жизни помогает держаться на плаву осознание собственной миссии, что да. Вожатый — это не просто 21 день прожить рядом с детьми, это сделать так, чтобы ребенок какой-то осуществил прогресс, да, в своей самостоятельности, в знаниях, умениях. Это помощь родителям в заботе о ребенке. Ну, и не знаю, в конце концов, это и забота о стране, о своей.
Безусловно. А с родителями вы поддерживаете связь? То есть есть обратная связь? Рассказывают ли вам родители о том, каким вернулся ребенок? Делятся ли вот успехами, которые они замечают?
Ну, здесь можно привести конкретный пример. Я тоже также вожатый жаворонков, в основном маленьких детей. Но вот одна смена была летняя, впервые меня поставили уже на средних детей, скажем так, там от 12, ну, до 14 было лет детям. И вот мне сначала было как будто бы некомфортно, я как будто бы на сопротивление шел, а потом вот стало даже самому комфортно, детям тоже стало комфортно, у нас был очень-очень хороший отряд, всем понравилось. И потом вот уже следующая смена, я что-то тоже в отряде, тихий час, и мне поступает звонок на телефон, и говорят: «Здравствуйте, Никита». Я говорю: «Здравствуйте. Ты можешь выйти на улицу?» Я говорю: «Хорошо». А я даже, неизвестный номер вообще, не понимаю, откуда вообще номер, что такое, выхожу. Получается, дети, которые были на прошлой смене, они привезли тортик. сделанный своими Полезим, руками. Да. Да, шоколадный тортик. Я очень любил шоколадный тортик. У нас был какой-то прикол с этим. И они привезли шоколадный торт. Большой. И сами они его сделали. И для меня это был просто шок. И как бы их привезла мама специально. И я был просто в шоке на самом деле. И вот это вот конкретный пример.
Да, это потрясающе. Это действительно очень вдохновляет, когда ты видишь, что тебе помнят, любят и вот возвращается. А всегда возвращается то, что вы в детей вкладываете. То есть вот огромное же, наверное, количество энергии, 24 часа рядом с ними. Их эмоции вас потом восстанавливают, помогают вам восстановиться.
Я все вспоминаю вожатые младших детей. Они обычно так вкладываются, да, в своих подопечных. И эта обратная связь, она достается в основном вожатым старших детей. Это такая, мне кажется, это всегда такая особенность. Мы вкладываемся в будущее и получаем не обратно напрямую от этого человека, да, а откуда-то, я не знаю, от вселенной, от будущих поколений, так же, как и родители. Но обычно редко ребенок там скажет «мама, спасибо», да, как говорят, нормальный ребенок любит не папу с мамой, а пирожное с кремом. Вот, и это нормально. Но очень приятно, когда родители пишут какие-то благодарности лагерю, я всегда сразу их пересылаю вожатым, чтобы они тоже посмотрели, что значила смена для их детей, что значила смена для родителей, как они поняли, в чем вырос их ребенок, как изменился за это короткое время.
Это очень важно. А вот я, когда беседовала с ребятами, тоже приехала один раз в лагерь, для них было очень важно, что четко структурированное время, и оно наполнено делами. Вот расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько это помогает человеку войти в жизнь лагерную и меняться? У вас каждая минутка, я знаю, в лагере наполнена каким-то делом. Но практически каждая, да? И для детей это оказалось очень важно. То есть я думала, что будут уставать. Нет.
Но в каждом маленьком ребенке, мальчишке и девчонке, если по 200 грамм взрывчатки или даже полкило, поэтому обязательно нужно что-то постоянно делать. И вот этот большой список дел, который они выполняют на протяжении дня, помогает им, во-первых, адаптироваться, потому что незнакомая ситуация, непонятно, что делать. Можно просто сесть на 5 минут, замкнуться в себе и начать переживать. Боже, я здесь никого не знаю, что мне делать, кому подойти, с кем познакомиться, а я стесняюсь, а я не хочу. А здесь ты что-то постоянно делаешь, скорее всего, тебе потребуется помощь, и тебе придется с кем-то познакомиться, чтобы вот это дело осуществить. И, ну, это важный такой этап адаптации и попытка приобщить ребенка к коллективу сразу же, ну, а потом это входит в привычку, и все-таки лагерь — это же не просто какой-то отдых, где ты приехал, полежал на кроватке, потом куда-то сходил, снова полежал на кроватке, вернулся домой и сказал, что-то было скучно. Это же все равно какое-то развитие творческое, в том числе ребенка, и без дел это невозможно сделать.
А вот расскажите, какими делами занимаются у вас дети, и насколько важно развивать его в разных областях?
В нашем лагере есть немалое количество различных кружков. Всегда детям найдутся какие-то занятия и умом, и руками, и голосом. Это во всевозможные развивающие навыки. У нас есть журналистика, декоративно-прикладное творчество, вырезание из дерева, выжигание. Помимо этого, у нас постоянно проводятся какие-либо тренинги, на которых вкладывается не только в развитие ребят от вожатого, но и в котором ребята сами уже начинают какое-то проектирование, то есть собственную деятельность, и поэтому, собственно, не всегда заняты.
А насколько важно, чтобы свобода была еще у ребят?
Посмотрите. Свобода или свободное время? Свободное время в расписании дня,
да.
Оно запроектировано СанПином. То есть как бы у ребенка должно быть свободное время
так.
В течение дня. Не регламентируется сколько, но должно быть. Когда он может заниматься тем, чем хочет, без каких-либо ограничений, без параметров. А у нас свободное время ребенка вот такое прям, когда он там может... Ну, что хочет делать,
да,
прям
так.
Совсем. Ну, всего полчаса.
Вот это, честно говоря, мне кажется, это очень хорошо. Да?
А все остальное время, дети заняты. Ну, инициатива исходит от детей.
То есть они могут выбирать?
От совместного творчества. Это вообще методика, которая используется сейчас в детских лагерях. Она была запроектирована Игорем Петровичем Ивановым в Ленинградском педагогическом институте, да, это методика коллективного творческого дела, которая исходит из такого симбиоза усилий взрослых и детей, и дети и взрослые на равных. и они придумывают, что будут делать. И это дело должно быть полезно как для самих участников, так и для социального окружения. Тут замечательная вещь, когда ты делаешь что-то, что тебе нравится, и при этом чувствуешь себя полезным.
В одной из наших следующих передач мы снова продолжим беседу с нашими замечательными гостями. Напомню, что к нам сегодня приходили магистр истории, магистр экономики, семейный воспитатель, преподаватель школы вожатых, председатель Ассоциации детских программных лагерей, директор детского лагеря «Оранжевая планета» Дарья Конт, а также вожатые Никита Большуков, Полина Левина, Кристина Мелешко и Антонина Тарасенко. Спасибо большое и до новых встреч!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Снип, снап, снур. Сегодня вы услышите сказку Ганса Христиана Андерсена. Пастушка и трубочист. Видали вы когда-нибудь настоящий старинный деревянный шкаф, совсем почерневший от времени и украшенный затейливой резьбой, завитушками, листьями? Такой вот шкаф прабабушкино наследство стоял в гостиной. Он сверху донизу покрыт был резьбой, розами, тюльпанами и самыми удивительными завитушками. Из завитушек высовывались оленьи головки с ветвистыми рогами, да и в самой середке шкафа вырезан был стоймя человечек, который приуморительно скалил зубы. Улыбкой такую гримасу ведь не назовешь. У него были козлиные ноги, рожки на лбу и длинная тощая бородка. Дети прозвали его Обер-унтер-генерал-командир-сержант-козлонок. Не скоро выговоришь такое мудреное прозвище, и немногим дается такой титул, зато и вырезать такую фигурку было не так-то просто. Но да, как-никак, теперь он находится на своем месте, и глаз он не сводил с подзеркального столика, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Позолоченные башмачки, юбочка, грациозно подколтая пунцовой розой, золотая шляпа на головке и посох в руке. Разве не прелесть? Рядом с нею стоял трубочист, черный, как уголь, но, впрочем, тоже фарфоровый. Вообще он был чистенький, хорошенький, как любая фарфоровая фигурка. Он ведь только изображал трубочиста. Мастер мог бы с таким же успехом сделать его хоть принцем, если бы на то пошло. Он примило держался со своей лесенкой, и личико у него было белое, румяное, как у барышни. Это, в сущности, было неправильно. Не мешало бы ему хоть немного быть почумазее. Стоял он рядом с пастушкой. Оба стояли, как их поставили. Ну, а раз их так поставили, они взяли, да и обручились. Что же? Парочка вышла хоть куда. Оба молодые, оба из одинакового фарфора и оба одинаково хрупкие. Тут же на столике стояла еще одна кукла. Втрое крупнее старый китаец с кивающей головой. Он был тоже фарфоровый и говорил, что приходится дедушкой пастушки. Доказать он этого не мог, но утверждал, что она должна его слушаться, и потому кивал головой обер-унтер-генерал-командир-сержанту Козлонову, который сватался за пастушку. Вот это муж у тебя будет, говорил старый китаец. Право, он, кажется, из настоящего красного дерева и может сделать тебя обер-унтер-генерал-командир-сержантшей. У него все полки в шкафу заставлены серебром, не говоря уже о том, что хранится в ящиках. «Не хочу я в темный шкаф», — сказала пастушка. «Говорят, у него там 11 фарфоровых жен». «Ну так будешь 12-й», — сказал китаец. «Сегодня ночью, как только старый шкаф закряхтит, сыграем вашу свадьбу». «Да-да, или не зваться мне больше китайцем». И он кивнул головой и заснул. А пастушка расплакалась и, глядя на своего милого фарфорового трубочиста, сказала: «Я готова попросить тебя увезти меня отсюда, хоть на край света. Здесь нам нечего оставаться». «Чего ты желаешь, того и я хочу», — сказал трубочист. «Давай уйдем сейчас же. Право, я сумею прокормить тебя своим ремеслом. Только бы нам удалось слезть со столика», — сказала она. «Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко». И они стали спускаться. Он ободрял ее и указывал, куда ей лучше ступать своей фарфоровой ножкой, на какой фигурный выступ или золоченый завиток ножки столика. Лесенка трубочиста тоже немало помогала им, так что они благополучно спустились на пол. Оттуда они взглянули на старый шкаф. Ой, какой там был переполох! Все олени вытянули шеи, растопырили рога и крутили головами. Обер-унтер, генерал-командир, сержант Козлонок высоко подпрыгнул кверху и крикнул старому китайцу: «Они убегают! Они убегают!» Беглецы испугались немножко и прыгнули в подоконный шкафчик. Там лежали разрозненные колоды карт и кукольный театр. Он был с грехом пополам установлен, и на сцене шло представление. Все дамы, и бубновые, и червоные, и трефовые, и пиковые, сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. А за ними стояли валеты и старались показать, что они о двух головах, как и все фигуры в картах. Пьеса изображала страдания влюбленных, которых разлучили, и пастушка заплакала. Это так напоминало ее собственную судьбу. «Я не могу больше», — сказала она. «Уйдем, уйдем отсюда». Но когда они очутились на полу и взглянули на свой столик, то увидели, что старый китаец проснулся и раскачивается всем туловищем, ведь внутри у него перекатывался свинцовый шарик. «Ах, старый китаец идет!» — вскрикнула пастушка и упала на тонкие фарфоровые коленки. В таком она была отчаянии. «Знаешь, что я придумал?» — сказал трубочист. «Спрячемся в ту большую вазу в углу и ляжем там на сухие розовые и лавандовые лепестки, а если он подойдет, засыплем ему глаза солью». «Это не годится», — сказала пастушка. «Я знаю, что старый китаец был когда-то обручен с вазой. От такой тесной дружбы всегда что-нибудь остается. Нет, нам одна дорога — пуститься по белу свету». «А у тебя в самом деле хватит духу пуститься со мною по белу свету?» — спросил трубочист. «Ты подумала о том, как велик свет, и о том, что нам уже никогда не вернуться назад?» «Да, да», — сказала она. Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал: «Моя дорога ведет через дымовую трубу. Хватит у тебя духу забраться со мною в печку и через дымоход в трубу, А там уж я знаю, что делать. Мы поднимемся так высоко, что они нас не достанут. Там, на самом верху, есть дыра. Через нее можно выбраться на белый свет. И он повел ее к печной заслонке.
Как там темно, сказала пастушка, но все-таки полезла за ним и в печку, и в дымоход, где было черным-черно, как самую темную ночью. Ну, вот мы и в трубе, сказал трубочист. А вон, вон, погляди, прямо над ними сияет чудесная звездочка. В самом деле, как раз над ними сияла в небе звезда, словно указывая им путь. И они лезли, карабкались вверх ужасной дорогой, все выше и выше. Трубочист поддерживал пастушку, помогая ей, и указывал, куда ей удобно ставить свои фарфоровые ножки. Наконец они долезли до самого верха и присели отдохнуть на край трубы. Они очень устали. И не мудрено. Небо, усеянное звездами, было над ними. Все домовые крыши под ними, а кругом во все стороны, и вширь, и вдаль, открывался свободный вид на весь белый свет. Бедная пастушка и не думала никогда, что свет так велик. Она склонилась головой к своему милому и залилась слезами. От потоков слез даже сошла позолота с ее пояса. «Это уж слишком», — сказала пастушка. «Этого мне не вынести. Свет слишком велик. Ах, если бы мне опять очутиться на столике под зеркалом, не будет у меня ни минуты спокойной, пока я не вернусь туда. Я ведь пошла за тобой на край света. Теперь ты проводи меня назад, домой, если сколько-нибудь любишь меня». Трубочист стал ее уговаривать, напоминал про старого китайца, про обер-унтер-генерал, командир сержанта Козлонога, но она только рыдала безутешно, доцеловала своего трубочиста. Делать нечего, пришлось уступить ей. И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз, проползли сквозь дымоход, несладко это было, вылезли в темную печку и прислушались у заслонки к тому, что делается в комнате. Все было тихо. Они выглянули. На полу, посреди комнаты, валялся старый китаец. Погнавшись за ними, он свалился со столика и разбился на три части. От спины отлетел большой черепок, и голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал, командир-сержант Козлонок стоял на своем месте и раздумывал. «Какой ужас!» — воскликнула пастушка. «Старый дедушка из-за нас разбился в куски! Я этого не переживу!» И она заломила свои крохотные ручки. «Его еще можно починить, — сказал трубочист, — его можно отлично починить. Только не горячись, они склеят ему спину, побьют в затылок заклепку, он опять будет как новый, еще натворит нам неприятности». «Ты думаешь, — сказала пастушка, — и они снова вскарабкались на свой столик. «Далеко же мы с тобой ушли, — сказал трубочист. Пожалуй, не стоило ей трудиться. Только бы дедушку починили, — сказала пастушка. Это, пожалуй, дорого, обойдется. Дедушку починили, склеили ему спину и вбили в затылок хорошую заклепку. Он стал как новый, только перестал кивать головой. Вы что-то загордились с тех пор, как разбились в куски, сказал обер-унтер-генерал, командир сержант Козлонок. А, по-моему, тут и гордиться-то нечем. Что ж, отдадите внучку за меня или нет?
Трубочист и пастушка с мольбой глядели на старого китайца, боясь, что он кивнет.
Но он ведь не мог больше кивать. А кому же приятно сознаться перед чужими, что у тебя в затылке заклепка? И вот фарфоровая парочка уже больше не разлучалась. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились. Сказку Ганса Христиана Андерсена читал вам артист Игорь Дмитриев.
На этом радиоканал «Малая Садовая» завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».